Глава 3. Насущная необходимость возрождения. Рассказывают историю об одной женщине, которая позвонила в свое страховое агентство. Разговор приблизительно был таким.
Женщина. Мистер Джонсон, мне срочно надо увеличить размеры страховки на мой дом.
Страховой агент. Мадам, я с удовольствием увеличу общую сумму рисков по договору страхования. Для этого вам необходимо будет приехать в наш офис для того, чтобы заполнить и подписать необходимые документы.
Женщина. Я хочу сделать это прямо сейчас по телефону.
Страховой агент. Но это невозможно. Вам необходимо приехать в офис. Если хотите, я могу заехать к вам домой на этой неделе, и мы уладим этот вопрос.
Женщина. Нет, вы не поняли. Я хочу увеличить размер страховки прямо сегодня.
Страховой агент. Я бы с удовольствием вам помог, но без подписания вами необходимых документов это невозможно.
Женщина. Послушайте, господин, мой дом горит, и мне крайне необходимо сделать это прямо сейчас.
В нашей жизни существуют такие дела, которые до завтра просто невозможно отложить. Их надо выполнить сегодня. В противном случае последствия будут плачевны. Некоторые дела незначительно пострадают, если мы отложим их на завтра. Но есть и такие, отложив которые на потом, приведут к утрате вечности.
Подготовка ко второму пришествию Христа – это исключительно важное дело, которое нельзя отложить. Второе пришествие Христа может казаться нам отдаленным событием, но подготовку к его возвращению ни в коем случае нельзя откладывать.
В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус обращает наше внимание на признаки его пришествия. В следующей главе Спаситель дает наставление, как подготовиться к его возвращению. И если 24 глава фокусирует наше внимание на том, что происходит в мире перед его возвращением, то 25 говорит о том, что происходит в церкви.
После того, как Спаситель говорит о лжехристах и лжепророках, войнах, эпидемиях, землетрясениях, природных катаклизмах, растущей преступности и жестокости и о массе других признаков перед его вторым пришествием, он предупреждает: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 42 по 44.
В 25 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает первую из трех притч, в которых говорится о том, что значит бодрствовать и быть готовым к его пришествию. Притча о 10 девах сегодня особо значима для церкви. В Евангелии от Матфея записана 21 притча, 14 из них относятся к Царству Небесному или к Церкви.
В этих притчах Иисус особенно встревожен духовным состоянием Божьего народа. Эти притчи о Царстве Небесном не относятся к миру, они обращают наше внимание на Церковь.
Комментируя значение притчи о 10 девах, Елена Уайт пишет: «Я часто обращаюсь к притче о 10 девах, 5 из которых были мудрыми, а 5 – неразумными». Слова этой притчи исполнятся с поразительной точностью.
Эта притча настолько важна и значима для церкви сегодня, что Бог несколько раз говорит об этом через евангелиста Матфея.
Христос начинает притчу такими словами: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих.
В то время как все притчи о Царстве Небесном относятся к церкви в целом, притча о 10 девах говорит конкретно о церкви, которая ждет возвращения нашего Господа.
В Библии женщина представляет собой церковь, жених – это Христос. Девы – это истинная церковь, которая не осквернена искаженным учением. Здесь употребляется число 10. Потому что 10 – это минимальное количество евреев, необходимое для того, чтобы основать синагогу. Безусловно, эта притча говорит о Божьей истинной церкви в последние дни. Светильники представляют собой Слово Божье. Псалмопевец Давид говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». 118 Псалом, 105 стих.
Члены этой церкви, учение которой основано на Библии, имеют Слово Божие для того, чтобы осветить мир его истиной во время ожидания возвращения жениха.
Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 2 стих. Заметьте, что история не противопоставляет праведных дев неправедным, святых дев несвятым. Она также не сравнивает послушных дев с непослушными или верных дев с неверными. Вместо этого Библия называет их мудрыми и неразумными.
У нас может возникнуть очевидный вопрос. Что делает одну группу мудрыми, а другую неразумными? Была ли одна группа дев мудра потому, что они бодрствовали, а другая неразумна потому, что они уснули? Конечно же, нет. В Евангелии от Матфея, 25 главе, 5 стихе мы читаем: «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Мудрые, равно как и неразумные, уснули». Удивительно в этой притче не то, что только 5 дев уснули, а то, что они все спят.
Живя в преддверии вечности, пришествия Христа, вся церковь изображена духовно дремлющей, спящей, не реагирующей на предоставленные возможности приготовить мир к возвращению жениха. Наша светская, материалистическая, безбожная культура убаюкала и ввела нас в духовное оцепенение.
Исаия предсказал судьбу церкви в следующих словах: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Книга пророка Исаии, глава 60, стихи с 1 по 4.
Наделенный силой Святого Духа, наполненный елеем Его благодати, Божий народ сможет осветить этот мир Его славой. Они донесут миру Его истину. Благая весть будет проповедана во всех краях земли. Великое поручение будет исполнено. Путь для возвращения жениха будет приготовлен. Дорога будет озарена факелом истины.
Это наше призвание, основание существования как детей Божьих. И другой причины для существования церкви адвентистов седьмого дня не существует.
Но неразумные девы не принимают участия в завершительной работе Бога на этой земле. Они теряют эту уникальную возможность. Они потеряны для вечности. Но почему? Ведь все они являются членами правдивой церкви. Все они ожидают возвращения жениха, пришествия нашего Господа. Все они принимают и верят в истины Священного Писания. Все они четко исполняют общепризнанные доктрины. Все они ведут нравственно чистый образ жизни. Все они наслаждаются дружескими отношениями в церкви и общением с мудрыми девами.
Давайте внимательнее посмотрим на жизнь неразумных дев. Что о них говорит Библия? «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 3.
В давние времена светильники могли вмещать только ограниченное количество масла. Мудрые всегда брали с собой небольшой сосуд с маслом. Когда оно заканчивалось, у них было чем снова наполнить светильник. Заметьте, проблема состояла не в том, что у неразумных дев не было масла, а в том, что у них его не было в достаточном количестве.
«И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий“. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 5 по 13.
Беглое прочтение этой притчи указывает на очевидный факт. Неразумным девам не хватало столь необходимого масла. Масло, как мы знаем, представляет собой символ Святого Духа. В Библии также есть много других символов Святого Духа. Огонь, вода и ветер – это только некоторые из них. Почему здесь Иисус использует символ масла? Для этого есть, по крайней мере, три причины.
В Ветхом Завете масло символизировало полное освящение. Освящение – это отделение для святой цели. Святилище и все предметы, находившиеся в нем, так же, как и священники, были освящены елеем.
Масло также символизировало исцеление. Милосердный самарянин возлил масло на раны пострадавшего. В 5 главе послания Иакова говорится о елеопомазании больного. Итак, масло символизирует исцеляющую силу Святого Духа, который лечит наши сердца от нанесенных грехом ран.
Масло также символизирует собой освящение или свидетельство. В светильнике святилища горел елей.
Бог желает, чтобы его народ, наполненный его духом, был полностью посвящен ему. Он желает исцелить нас от горечи, зависти и ревности. Он хочет освободить нас от гордости, надменности, самовозвышения, сплетен, похоти и моральной нечистоты. Он хочет, чтобы мы свидетельствовали о его милости и чтобы высоко держали зажженные факелы свидетельства, тем самым исполняя свое призвание осветлять путь для идущего жениха.
Неразумные девы зависели от масла, приобретенного в прошлом. Неразумные девы совершили духовно-разрушительную и роковую ошибку. У них было немного масла, но его не хватило. К несчастью, они думали, что его хватит. Но когда послышался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему!», они закричали «Светильники наши гаснут!» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 6 по 8. Их масла оказалось недостаточно в этом непредвиденном промедлении. Мы можем думать, что поверхностные отношения с Богом помогут нам устоять в приближающемся последнем кризисе. Неужели мы забыли слова пророка, что мы нуждаемся в намного более высоком, глубоком, широком опыте веры, чем многие даже могут себе представить?
Неразумные девы принадлежали к формальной традиционной группе людей. Зависите ли вы от однажды приобретенного духовного опыта, который уже давно обесценился в ваших глазах? Зависите ли вы от личного опыта с Богом, который был в прошлом, но которого нет в настоящем? По-прежнему ли пылает ваше сердце, когда вы открываете Божье Слово? По-прежнему ли вы ощущаете Его присутствие, когда становитесь на колени для молитвы? По-прежнему ли вам нравятся те долгие прогулки в одиночестве, когда вы изливаете Ему свою душу?
Неразумные девы полагались на свой прошлый опыт, будто у них есть все, что необходимо для духовной жизни. Вершина христианской небрежности заключается в том, что мы перестаем слушать наше сердце и думаем, что все в порядке. Неразумные девы перестали питать свои души.
Елена Уайт говорит по этому поводу следующее. «Представленные неразумными девами в этой притче люди не являются лицемерами. Эти девы чтут истину. Они стоят за истину. Они тянутся к тем, кто верует в истину». Но они сами не покорились преобразующему воздействию Святого Духа. Они не упали на скалу, на Иисуса Христа, и не позволили разбиться своей ветхой природе. Для работы Духа в сердце человека необходимо желание последнего и стремление обрести новую природу. Люди же, которые представлены в образе неразумных дев, удовлетворяются поверхностным воздействием. Они не знают Бога. Они не постигли Его характер. Они не находятся в постоянном общении с Ним и поэтому не знают, как доверять Ему, как взирать на Него и как жить в Нем. Их служение Богу сводится к формальности.
Неразумные девы довольствуются черствым поверхностным опытом прошлого, и хотя они знают истину, она не изменяет их жизни. Они до сих пор пользуются своей ветхой природой. Эти девы знают теорию истины, но не изменяются ею в корне. Они обладают поверхностным пониманием учения церкви, но не имеют личных отношений с Богом. Они обладают внешним без внутреннего. Они имеют форму без содержания, а теории у них без практики.
Иезекииль так описывает опыт неразумных дев. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 31 стих.
Апостол Павел говорит, что это будет отличительной чертой неприготовленных, которые будут жить перед самым вторым пришествием Иисуса Христа. Он пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5.
Внешне все выглядит хорошо. Они держат в руках светильники. Что им еще надо? Они думали, что приготовились к пришествию жениха. Но существует огромная разница между тем, чтобы иметь слово в руке, защищая истину, и иметь слово в сердце, живя поистине. Неразумные девы были осведомлены, но не преображены. Они были наставлены в слове, но не изменены этим словом. Они были убеждены в истине, но не возрождены ею. Доктринальная корректность не спасает. Каждый из нас должен задать себе один важный вопрос. Преобразили ли мою жизнь истина, в которую я верю, и Христос, которого я проповедую?
Божья вестница последнего времени объясняет, чего не хватало неразумным девам. В притче о 10 девах 5 из них описываются как мудрые, а 5 как неразумные. Неразумные девы не взяли масла в сосуды для своих светильников. Они не приобрели благодати Христовой. В том, что касалось теории и внешнего вида, они во всем были похожи на мудрых. У них были светильники, но не было масла. Они исполняли свое поручение, но не осознавали, что значит истинное преобразование.
Дальше Елен Уайт описывает разницу между глубокой и поверхностной верой. Искренняя вера действует любовью, она очищает душу. Такая вера обладает силой избавить жизнь от греха. Бесы веруют, что Христос пришел в этот мир как искупитель человечества, что Он совершал могущественные чудеса, что Он был един с Отцом, что Он умер позорной смертью, чтобы спасти падшее человечество. Бесы веруют, что Он воскрес из мертвых, что Он вознесся на небеса и сидит одесную Отца. Бесы веруют, что Он придет опять, и что вскоре в силе и великой славе Он воздаст тем, кто не знает Бога и не подчинился Его благой вести. Они верят всему, что написано в Ветхом и Новом Завете. Но спасет ли демонов такая вера? Они не обладают верой, которая действует любовью и очищает душу. Такая вера очищает храм души, и только такая является истинной верой.
Неразумные девы надеялись восполнить свой недостаток отношениями с мудрыми девами. Они рассчитывали взять у них то, чего им самим не хватало. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 8.
Масло представляет собой благодать Святого Духа, которая преображает наши характеры и делает нас способными быть светом в мире, чтобы приготовить путь жениху.
В этом и заключается благая весть. Для каждого из нас существуют богатые запасы небесного масла. Силы Святого Духа достаточно нам для того, чтобы побеждать в своей жизни и с уверенностью свидетельствовать этому миру. Но никто не сможет быть духовным вместо меня. Ничьи молитвы не смогут заменить мои собственные. Никто не сможет изучать Слово Божье за меня для того, чтобы мне вместо него получить благословение. Никто не сможет иметь близкие взаимоотношения с Богом вместо меня. Чьи-то молитвы и изучение Библии не преобразят моего характера. В отсутствии жениха мы склонны дремать, легко стать самодовольным. Чем дольше промедление, тем больше опасность.
Слова Иисуса в Евангелии от Матфея, 25 главе, 5 стихе, «И как жених замедлил, то задремали все и уснули», порождает еще один важный вопрос, на который необходимо найти ответ.
Почему второе пришествие Христа задерживается? Мы – народ, который уже не должен быть здесь. Иисус хотел уже давно прийти. Тогда почему же Он не пришел? Неужели Он ожидает еще большего количества землетрясений, голода и войн? Конечно же, нет. Давайте изучим три причины, почему Христос медлит с возвращением.
Причина первая. Христос ожидает с любовью. Переживая боль, страдания, горе, бедность, болезни и смерть, наш мир ожидает благой вести, которая должна быть проповедана со всей силой, чтобы все люди имели возможность спастись.
Об этом говорят Матфей и Петр. и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, глава 3, стих 9.
Елен Уайт указывает на роль церкви. «Проповедуя Евангелие миру, мы можем ускорить возвращение нашего Господа. Мы должны не только ожидать, но и приближать наступление Божьего дня». Второе послание Петра, 3 глава, 12 стих. Если бы Церковь Христова выполнила то, что ей поручено Богом, то весь мир был бы предупрежден, и Господь Иисус пришел бы на нашу землю в силе и в славе великой.
«И Он отдал Своего возлюбленного Сына, чтобы уничтожить грех и его последствия, и теперь мы сами можем, благодаря сотрудничеству с Ним, положить конец страданиям на земле».
Причина вторая. Христос желает, чтобы Его Церковь явила ожидающему миру и наблюдающей Вселенной Его чудесный характер любви. Голгофа является ответом Божьим в великой борьбе. Смерть Иисуса на кресте опровергла обвинение дьявола. Сегодня наш Господь желает, чтобы Его Церковь явила миру весть, что Его путь приносит в жизнь человека величайшую радость. Принцип сбора урожая является одним из основных новозаветных принципов, которые относятся ко второму пришествию Христа.
Иисус говорит об этом принципе в Евангелии от Марка, 4 главе, стихах 28-29. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Принцип жатвы заключается в том, что Христос придет тогда, когда семя праведности созреет в жизни Его Церкви, а семя зла полностью прорастет в жизни тех, кто отверг Его благодать.
Елен Уайт говорит о принципе жатвы в таких ясных словах. «Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать их Своими».
Ожидающий мир и наблюдающая Вселенная должны раз и навсегда увидеть, что в жизни каждого дитяти Божьего служение Голгофы нашло отклик.
Другими словами, Бог хочет, чтобы в конце времени у Него была группа людей, которые страстно желают познать Его, полностью уверены в том, что Его путь наилучший, и которые охвачены стремлением делиться Его любовью с другими. Они будут оправданы Его благодатью, освящены через Его благодать и готовы славить Его за Его благодать. Иисус является их Спасителем, их воскресшим Господом, их живым первосвященником и долгожданным Царем.
Причина третья. Христос ожидает, пока вся мерзость зла будет полностью открыта этому миру. Христос не только ожидает, чтобы Его народ во всей полноте явил Божью любовь, но и чтобы семена восстания полностью созрели в сердцах отвергающих Его любовь. Он должен позволить злу, нечестию и греху идти своим чередом, чтобы все жители Вселенной увидели окончательный результат восстания сатаны и навсегда смогли получить заверение в Божьей любви.
В книге Откровения описано две жатвы. Первая – сбор золотых зерен, что представляет собой общество верующих, которые свидетельствуют о Его благодати и любви через послушание.
Второе. Сбор винограда в полной мере откроет характер восстания, нечестия и греха в нашем мире.
Две жатвы покажут, что Божий путь искупительной любви несет жизнь, а путь сатаны несет смерть. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих.
У Бога свои счеты с народами. При наступлении такого времени, когда беззаконие достигнет определенных границ божественной милости, его долготерпение закончится. Когда суммарные цифры в небесных книгах записей покажут, что мера беззаконий наполнилась, будет излит гнев, не смешанный с милостью, и тогда все увидят, как это страшно – истощить божественное терпение.
Существует определенный предел, нарушение которого неминуемо влечет за собой суды Божьи.
Церковь может ускорить пришествие Христа, но она не может откладывать его до бесконечности. В мире, где постоянно возрастает зло, произойдет сближение молящихся, обращенных, преображенных людей, которые, будучи наполнены Его Духом, провозглашая весть Его любви и истины, явят Божью благодать. Наступит тот день, когда перед всей вселенной Иисус провозгласит: «Свершилось! Мой народ открыл миру, наполненному грехом, мой характер». Каждый искренний человек, живущий на планете Земля, получил полноценную возможность откликнуться на мою благодать и принять мою истину, а сатана показал всю полноту своего эгоизма.
Промедление – это наша наибольшая опасность. Самая большая опасность, с которой столкнулись неразумные девы, заключалась в откладывании на потом принятия решения, которое стоило серьезных последствий. Духовное самоуспокоение и духовная гордость парализовали их. Дев ослепило самодовольство. Они были поглощены самонадеянностью и довольствовались тем, что имели.
Неразумные девы и предположить не могли, что они не готовы к возвращению жениха. Они не осознавали своей нужды, они просто ожидали то время, как должны были готовиться к этому событию.
Рассказывают историю о том, как однажды сатана собрал своих ангелов на совет. Они обсуждали вопрос о том, как удержать людей от спасения.
Один ангел сказал: «Я скажу им, что Бога нет».
Сатана ответил: «Очевидность Бога в природе, Библии, пророчествах и преображенных жизнях людей настолько сильна, что это не сработает. Выбери другую тактику».
Другой ангел сказал: «Я скажу им, что нет истины».
Сатана ответил: «Используя этот метод, ты не сможешь обмануть всех, потому что думающие люди поймут, что если существует научная правда, то должна быть и религиозная или нравственная истина. Тебе надо придумать что-то другое».
Тогда к нему подошел третий злой ангел и предложил гениальную идею. «Я скажу им, что не надо никуда спешить, что все время в этом мире находится в их распоряжении, чтобы приготовиться к возвращению их Господа».
Сатана согласился. «Скажи им, что у них полно времени. Скажи, что им не надо никуда спешить. Скажи, чтобы они отложили на потом свое приготовление. Пусть подождут более благоприятного времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Скажи им, что нет необходимости спешить в вопросах, которые касаются их личных отношений с Богом».
Эта история вымышлена, но в ней заложен глубокий смысл.
Приходилось ли вам слышать нашептывание сатаны? Мне приходилось.
Призывает ли тебя Бог сделать то, что ты откладываешь на потом? Может, в твоем светильнике заканчивается масло? Полагаешься ли ты лишь на свой прошлый опыт отношений с Богом? Притаилась ли глубоко в твоем сердце зависть, гордость и вражда по отношению к другим? Испытываешь ли ты неприязнь и раздражение по отношению к другим? Преувеличиваешь ли ты свои достоинства и успехи с целью поставить себя выше других? Бог призывает людей, принадлежащих к этому последнему поколению, которые близко знают Его, любят Его и пребывают в Нем.
Желаете ли вы стать одним из них? Быть готовым сегодня и оставаться готовым завтра – это единственный путь приготовиться ко второму пришествию Христа.
Желаете ли вы сказать: «Господи, познание Тебя – это самое главное в моей жизни. Если в моей душе притаилось то, о чем я не знаю, открой мне это, пожалуйста. Я желаю отказаться от той привычки или отношений, которые не находятся в гармонии с Твоей волей».
Если ты желаешь этого, то готов ли ты прямо сейчас открыть Ему свое сердце? Если у тебя есть возможность, преклони колени и попроси Его простить твое самодовольство и самоуспокоенность. Моли Его о возрождении в твоем сердце истинного благочестия. Почему бы не сделать это прямо сейчас?
Мои шаги на пути к возрождению. Иисус сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. Елена Уайт добавляет: «Почему верующие не собираются вместе по двое или по трое и не молятся горячо о спасении сначала одного какого-то человека, а потом другого?»
В своем письме братьям и сестрам Фарнсворте в 1903 году, комментируя отрывок из Евангелия от Матфея 28 главы стихи 19-20, вестница Божья указывает на то, что в совместной молитве Божьих детей намного больше силы, нежели в личных молитвах каждого. На этой неделе попросите двух человек молиться вместе с вами. Создайте молитвенную группу и встречайтесь вместе с ними каждую неделю.
Пригласите своих молитвенных партнеров присоединиться к вашей молитве. Пусть каждый молится короткими, по несколько предложений, молитвами. После того, как помолился один человек, начинает другой. В своей молитве пусть он молится о том же, что и первый, но еще добавляет слова хвалы, благодарности или просьбы. В разговорной молитве пусть каждый многократно молится вслух. Молитвы одного человека пусть поддерживают другого. Бог обещает с большой силой ответить с небес на наши молитвы, если мы обращаемся к Нему вместе. Он дает поручение ангелам, которые занимают самое высокое положение, отвечать на наши молитвы. Ниже запишите имена своих молитвенных партнеров. Молитесь о них и вместе с ними. Запишите также время ваших еженедельных молитвенных встреч.